по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов, 7 февраля, среда. Радио Теос, передача по страницам Библии. Команда этого выпуска. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами продолжаем беседовать. Продолжаем разбираться в том, что говорится в Библии, в том, что говорится в Священном Писании. Кстати, мы подойдем с вами к концу Евангелия от Луки уже в эту пятницу. А со следующей недели вернемся в Ветхий Завет и книгу чисел мы с вами будем читать. Так что вы можете заранее готовиться к этой книге. И я бы хотел начать, на самом деле, с ответа на некоторые письма. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. Но также вы можете нам писать через наши группы в соцсетях. Это основные группы, которые называются «По страницам Библии». Они есть ВКонтакте, есть Фейсбук. Вот. И, кроме того, есть группы, в которых вы можете смотреть трансляцию этой передачи. Я думаю, что там также вы можете, да не думаю, а знаю, что там также вы можете писать и пишите очень активно. В прошлый раз, уже на последней минуте, я начал было читать сообщение от Александры Элитовой, нашей постоянной слушательницы. Я понимаю, что зря начал, потому что на последней минуте не стоит это делать. Сообщение было короткое, но ответ не очень короткий получится. Александр обращает наше внимание на стихи, которые мы с вами читали в прошлый раз. Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». То есть этого вам хватит. И Александра пишет о том, что меч — это, наверное, все-таки в духовном смысле, в переносном смысле. Александра, вот тут мы попадаем вот на какую вещь. Да, с одной стороны, мы действительно читаем о том, что Слово Божие острее меча обоюдоострого. И действительно мы имеем Слово Божие, мы имеем Святого Духа и можем таким образом защищаться. Большой вопрос, который возникает здесь, говорит ли Иисус христианам о том, что они должны использовать меч или они использовать должны оружие для возможной защиты? Не обязательно меч, да, тоже не перечислены все способы вооружения, тут перечислен только один. Вот значит ли это, что это относится к нам сегодня? Давайте разберемся с тем, что здесь вот очевидно говорится. Иисус будет причтен к злодеям, христиане будут также причтены к злодеям. И вот когда он говорит о мече, когда Иисус говорит о мече, обратите, пожалуйста, внимание, что незадолго до этого он исправил серьезную ошибку Петра, когда Петр пошел и вот начал этим самым мечом размахивать. Иисус никогда не говорит о мече или о любом оружии как о предмете нападения. Он говорит всегда как о предмете защиты. Но в послании к евреям, 4 глава, Слово Божие сравнивается с мечом, и там буквально говорится о том, что оно рассекает, оно отделяет. Вот это слово, это меч нападения. Потому что мы Словом Божьим можем действительно сокрушать духовные твердыни, мы можем отстаивать свою позицию. Слово Божие не просто для того, чтобы защищаться. Слово Божие для того, чтобы нападать. Я понимаю, что многие христиане пацифисты, причем пацифисты абсолютные. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который, кстати говоря, разделяет позицию большой части христиан. Позиция эта сводится к следующему. Христианин, это важно, внимание, может иметь оружие, и это оружие используется для защиты. и только для защиты. Вот мы идем вперед, а мы несем Евангелие, и мы должны уметь защитить себя. Интересно, что эта мысль подтверждается в Новом Завете. Не мечами, конечно, вот именно потому что, да, отчасти вы правы, в переносном смысле. Не мечами, конечно, но апостолы защищаются. Например, такой меч для апостола Павла, для его защиты, это его римское гражданство. Когда становится необходимо, когда этого требует ситуация, он ссылается на римское гражданство, и он вызывает к суду кесаря. Иными словами, никто не говорит о том, что христиане не должны защищаться. Не надо это путать с моментами из Нагорной проповеди по поводу того, что кто ударит тебя по правой щеке, подставь левую. Дело в том, что когда человек защищен, когда человек позаботился о своей защите, и Бог нас к этому на самом деле ведет, есть меньше людей, то есть как-то получается так, что оказывается меньше людей, которым хочется, в принципе, нас ударять по какой бы то ни было щеке. Поэтому ничего плохого в том, чтобы быть готовым к защите, на самом деле нет. Но есть моменты, когда действительно эта защита не требуется. Ну, например, Иисус имел бы полную возможность, он мог бы призвать легион ангелов, и, собственно говоря, они навели бы порядок. Он имел возможность себя защитить. Но он знал, что его миссия этой защиты не предполагает. Мудрость христианина как раз и состоит в том, чтобы понимать, от Бога понимать, когда эта защита нужна, а когда нет, когда она бесполезна. Давайте перенесем это на почву словесного разговора, беседы. Существуют ситуации, и о них мы читаем в Библии, в частности, мы уже знакомились с этим стихом, с этим фрагментом, первое послание Петра, 3 глава. Когда нам нужно встать на защиту своей веры? Нам нужно привести аргументы против своей веры, в пользу своей веры. Вот так или иначе ее поддержать. И тогда такой разговор имеет смысл. Но бывают люди, про которых можно сказать, что не стоит метать бисер перед свиньями. С этими людьми аргументировать свою веру бесполезно. Оно не работает. Оно не нужно никому. Так вот, мудрость Божия как раз и заключается в том, чтобы отличать первое от второго. Что нас напрягает, когда речь заходит о мече? Нас напрягает пример Петра. Многие из нас, христиан, в разное время, на разном уровне, на личном уровне, на государственном уровне, как Петр начинали, да и до сих пор начинают, этим самым мечом размахивать. Другие говорят, ну что же это такое? Я не хочу такого христианства. Многие из нас отлично помнят, не лично, конечно, не из личного опыта, но из истории помнят, как христианство насаждалось огнем и мечом. Мы это читали. И действительно, у нас нет повеления от Христа так поступать. И мы говорим, я не хочу такого. Иисус не говорил ученикам, чтобы они, не знаю, сожгли деревню, где его не принимали. А христиане этим занимались, к сожалению. И Иисус не говорил ученикам, чтобы они шли и свергали римскую власть. Хотя, кстати, если бы он это сказал, то многие ученики пошли бы. А он не сказал, и они не пошли. И слава Богу, потому что у нас есть более важное дело. Так вот, понимаете, какая штука? Да, отчасти слово «меч» здесь используется в переносном смысле. Но вот эта переносность не исключает необходимость самозащиты. Реально не исключает. Тут вопросы интересные идут. Пишет Надя, что сделать паре, если она покаялась и живет в гражданском браке? Если она понимает, что она живет в гражданском браке, и это грех, и если она покаялась, вот, узаконить свой брак перед Господом и разобраться в своих отношениях. Вам необходимо, конечно, все-таки пойти к вашему батюшке или к вашему пастору, к человеку, который для вас авторитет. Но вот я не случайно сейчас читаю это письмо, оно продолжает тему, которая у нас уже звучала. Покаяние — это не просто пролитие слез. Поплакали и пошли дальше. Покаяние — это действие. Вот мы осознали, что в нашей жизни грех, мы хотим этот грех исправить. И мы хотим, чтобы Бог нам это простил. Он уже простил, мы не хотим больше грешить, да, не хотим так жить, как жили раньше. И я знаю, что... Я знаю немало семей, на самом деле, которые через это проходили, и потом во Христе они обещали... Они просили у Бога прощения, во-первых, за то, что у них было, а во-вторых, они обещали верность в Господе, и приносили этот брак перед Господом, просили у Бога этот брак осветить. Тут, правда, есть еще один важный момент. Есть смысл в вашем случае или в случае той пары, есть смысл встречаться какое-то время с душепопечителем, с христианским душепопечителем или с пастором, со служителем, если у служителей есть такие навыки. Вот почему в гражданском браке закладывается неправильный фундамент, неправильное основание. Покаяние — это буквально поворот на 180 градусов. Мы отворачиваемся от греха, мы уходим в другую сторону. А в гражданском браке закладываются неверные, ну, способы жизни, что ли, способы решения вопросов. Я, естественно, не имею права называть конкретных имен, но вот семья, которая мне приходит в голову, у них решались вопросы таким образом. Они были в гражданском браке, если... А и причем там, в той конкретной семье, женщина, жена, гражданская жена, была в позиции неуверенности. Так вот, если у них начинались какие-то ссоры, муж решал эти ссоры очень просто. Он говорил такую фразу: «Ты что, хочешь, чтобы я от тебя ушел, что ли?» И она, в общем-то, замолкала, потому что: «Нет, я не хочу, чтобы ты от меня ушел. То, что ты скажешь, то я буду делать». Но это неправильное основание, это неправильный фундамент. Это не на любви Божией, даже не на любви человеческой. Это на страхе построено. И вот в попечительстве с пастором, со служителем эти вопросы, эти проблемы надо было решать. Так что что делать? Покаяться и сделать конкретные шаги. Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки. Мы заканчиваем с вами 22 главу и начинаем читать 23 главу Евангелия от Луки. Тут многое происходит. Знаете, ну, на много можно было бы обратить внимание, но я обращу внимание на стих, который мы еще процитируем, когда будем читать Библию. Пилат говорит, он хочет отпустить Иисуса, он понимает, что Иисус невиновен. Он говорит: «Иисус невиновен, этот человек невиновен, я наказав его, отпущу». То есть он хочет, наказав его, отпустить. И тут перевод довольно четкий. Ну, тогда вопрос. Если невиновен, то зачем наказывать? Ответ Пилата похож на многие современные ответы или на ответ многих современных людей. Наказать его для вида. Зачем для виду? Ну, потому что есть люди, которые настаивают на этом наказании. Ну, он невиновен. Да. Так нужно ли наказывать? Ну, как, чтобы вот эти вот иудеи успокоились, а потом отпустить. Пилат пытается найти компромисс. В нашей жизни, в нашем служении мы часто пытаемся найти компромисс. Но есть случаи, когда компромисс неуместен. Компромисса тогда быть не может. Пилат пытается найти компромисс, получается у него очень и очень криво. И вопрос, над которым я бы хотел, чтобы мы поразмышляли, заключается в следующем. Когда компромисс неуместен? Когда, в каком случае попытка найти компромисс оборачивается тем, что ни та, ни другая сторона недовольны, ну и при этом истина не торжествует, ну, по крайней мере, в тот непосредственный момент. Пилат пытается найти компромисс, у него не получается, потому что ищет он его не там, А как это к нам относится? Как это относится к нам, современным людям, к современным христианам, когда мы пытаемся найти компромисс? Я напомню, что вы нам можете писать через ту группу, в которой вы нас сейчас слушаете и смотрите. Давайте обратимся к Господу в молитве, и после этого мы с вами почитаем вместе Священное Писание, а потом еще будет 2-3 минуты, чтобы поговорить. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И, Боже, мы приходим к Тебе сейчас и понимаем, что, с одной стороны, нам надо искать компромисс в жизни, но, с другой стороны, есть ситуации, когда он невозможен. Направляй нас, Боже, и открывай нам, как нам быть. И, Господи, я молю Тебя за тех людей, которые не знают Тебя. Откройся им также. Прибудь со всеми нами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 216-й выпуск у нас сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 22 глава. Мы с вами прошли уже через Гефсиманский сад. Я говорил о том, что когда мы начинаем рассуждать, вот я пойду за Иисусом везде, я хочу пройти через эту Гефсиманию, возможно, мы много на себя берем, потому что в Гефсиманском саду совершались самые страшные страдания Христа. Это его противостояние дьяволу. Это его встреча с тем, кто после искушения в пустыне оставил его до времени. Иисус не брал учеников с собой, когда он пошел молиться. Ученики остались на некотором расстоянии. Он хотел лишь одного, чтобы они бодрствовали и молились. Даже это они не смогли сделать. Мы говорили с вами также о том последнем чуде, которое Иисус совершил во времена своего земного служения. Он исправил ошибку сверхревностных учеников. Петр отрубает ухо раба первосвященника. Иисус исправляет ошибку Петра. Знаете что? Вот эта сверхревностность, ее иногда путают с настоящей ревностью по Господу. Я понимаю, что спутать легко, но и различия между этими двумя состояниями фундаментальны. И мне кажется, что порой Иисус и сегодня исправляет ошибки сверхревнивых учеников. Нет, мы уши уже не отрубаем, зато порой мы души калечим. Мне за время моего пасторского служения неоднократно приходилось встречаться с людьми, души которых покалечены сверхревнивыми служителями. Но идем дальше. Арест и допрос Иисуса Христа. 63 стих 22 главы. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его, «Прореки, кто ударил Тебя?» И много иных хулений произносили против Него». На самом деле здесь целая череда, целая цепочка нарушений законов, которые произошли во время ареста и допроса Христа. Иисуса приводят в дом Анны, но нельзя было держать его под арестом без обвинения. Вот они и стараются как можно быстрее придумать обвинение. Штука в том, что Иисуса арестовали раньше, чем предполагали это сделать. Вот вся эта ситуация с Иудой с точки зрения иудеев, с точки зрения иудейских вождей произошла слишком рано. Они не хотели бы это сделать во время Пасхи, а они хотели бы это сделать позже. Но у Бога был свой план. Люди, которые арестовывали Иисуса, не продумали, что с ним делать. Берем, а потом уже разберемся, потом уже Знаете, вот как у нас говорят, дело пришить, да? Дело пришьем, дело состряпаем. Дело оказалось не состряпанным, поэтому и все эти проблемы, все эти сложности. Кстати говоря, давайте просто начнем раскладывать эти сложности по полочкам. Иисуса избивали, вот эта игра солдат, игра воинов заключалась в том, что ему завязали глаза, потом ударяли, и от него требовали, чтобы он назвал имена тех людей, которые его ударяют. Дело в том, что некоторые, ну, по крайней мере, один из солдат не ударял Иисуса, не ударял узника. И насмешка была в том, чтобы он сказал, кто ударяет или кто бьет, а кто не бьет. Естественно, Иисус на это не отвечал. Но насмешка тут была также над законом. Не по Моисееву закону, не по римскому праву. Его не могли вот таким образом истязать. Да, воинам могли отдать узника, но уже после того, как ему вынесен смертный приговор. Иисуса начинают истязать и начинают над ним издеваться, когда приговор еще не вынесен, когда сами иудейские вожди еще не знают, что с ним делать. 66 стих. «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали, ты ли Христос, скажи нам. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесною силы Божией». Удивительно четкий и точный ответ дает Иисус на этот вопрос. И прежде чем мы подойдем к этому ответу, давайте разберемся еще с некоторыми нарушениями закона, которые были допущены здесь. Дело в том, что первый допрос Иисуса совершался еще ночью, сразу после ареста. Мы об этом читали уже в других Евангелиях от Матфея и от Марка. Но по закону Моисееву нельзя было допрашивать Иисуса ночью. В Евангелии от Матфея мы читали о том, что первосвященник разодрал свои одежды, а он не имел права раздирать свои одежды ни при каких обстоятельствах. Эта одежда как бы не принадлежала ему. Помните, в книге «Исход» и в книге «Левит» мы говорили о первосвященнической одежде, мы говорили о ее функции, мы говорили о ее особом статусе. Это была одежда великолепия и славы, особая одежда, данная Богом. Разодрать одежды значило проявить пренебрежение не только и не столько к самой одежде, но и к тому Богу, который эту одежду дал. То есть первосвященник уже совершает нечто недостойное его положения. Более того, решение по делу Иисуса Христа было принято очень быстро. По закону нельзя было принимать решение в день допроса. Нужно было дать время для того, чтобы, может быть, откроются какие-то дополнительные обстоятельства ситуации, но также и для того, чтобы обвиняемый мог найти свидетелей в свою защиту. Кроме того, было понимание, что человеку нужно успокоиться. Решение нельзя принимать на эмоциях. В данном случае именно так это решение и было принято. И сделать это постарались побыстрее. То есть, с одной стороны, его судят якобы за нарушение закона, но с другой стороны, люди, совершающие этот суд или это судилище, оказываются виновны не в одном, а сразу в нескольких нарушениях. Но возвращаемся к самому суду. В 66-67 стихах, как мы уже читали, Иисусу начинают предъявлять первые обвинения. В 67 стихе звучит вопрос: «Ты ли Христос?» Христос буквально означает «помазанник Божий», «мессия». Его обвиняют в том, что он называет себя Мессией. Это тоже странно. Вроде бы еврейский народ должен ждать Мессию. А тут, увидев человека, который совершает великие чудеса, который совершает великие дела, которые человек не мог бы совершить, увидев такого человека, они говорят: «Ты ли Христос?» И сначала Христос уходит от ответа, но потом признает, что да, он действительно Христос. он действительно Мессия. При этом он цитирует 109-й Псалом. Идем дальше, 70-й стих. «И сказали все: Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Эта фраза, эта реплика зачастую вызывает вопросы. Дело в том, что вот это обвинение «ты Сын Бога» — это обвинение в богохульстве. Именно это обвинение для них было решающим. Но они попались. Они не могли представить это обвинение Пилату. Ну, потому что для Пилата это обвинение ровно ничего не значило. Там нужно будет искать новые зацепки. Иисус отвечает на их обвинение: «Вы говорите, что я». Современному читателю бывает сложно это понять. Дело в том, что Иисус не уклоняется от ответа. Буквально он говорит следующее: «Я Сын Божий, и это произнесено вашими устами. Вы свидетели». Помните, при двух или трех свидетелях подтверждается слово, подтверждается истинность. Иисус устами свидетелей подтверждает, что Он Сын Божий. 71 стих. «Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст Его». Но они в вопросительной форме это, между прочим, еще и подтвердили. И дальше вопрос о том, что с ним делать по римскому закону, по римскому праву. 1 стих 23 главы. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря...» Обратите внимание, в чем они его обвиняют. «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Слово «Христос» буквально означает «мессия», «помазанник». Они делают две вещи. Они упоминают налоги, и это при том, что Иисус говорил: «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божие». То есть они врут, они искажают реальность. И во-вторых, к слову «мессия» они добавляют еще одно слово – «царь». Небольшими изменениями содержания слов Христа они придают им политическую окраску. Причем окраску, которая была абсолютно убийственна для того времени. Получается, что они обвиняют Иисуса в мятеже, то есть в измене, и в подготовке организованной измены. Если он царь, то он собирает подданных. Вот в этом и обвиняется Иисус.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше перед нами допрос. Пилат, римский правитель, римский наместник, который по случаю праздника был в Иерусалиме, допрашивает Иисуса. 3 стих. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Я думаю, что в этот момент Пилата можно понять. Дело в том, что эти обвинения были абсолютно нелепыми. И когда к нему привели вот этого человека, а вы помните, что к тому моменту Иисус был уже зверски избит, лицо его было обезображено. Когда к нему, к Пилату, привели вот такого узника, он не мог серьезно относиться к услышанному обвинению. Пилату предстоит принять решение. Кстати говоря, многим из нас тоже в разное время нашей жизни бывает необходимо принять решение. И тут перед нами процесс, через который проходит Пилат. И сначала, видя нелепость ситуации, Пилат говорит: «Я не могу поддержать эти обвинения. Я готов его отпустить». Более того, Пилат понимает, что со всех сторон попадает в неприятную ситуацию. Он хочет из этой ситуации выбраться, но у него ничего не получается. 4 стих. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.
То есть ему, Пилату, говорят, что Иисус устраивает революцию. Иисус собирает сторонников. Пилату все это дело невероятно не нравится. Что вы делаете, когда что-то вам невероятно не нравится? Если у вас есть такая возможность, вы ищете стрелочника. Вы ищете того, на кого перевести всю эту ситуацию. И Пилат слышит магическое слово «Галилея». Он-то наместник в Иудее, в Галилее другой, в Галилее один из Иродов. 6 стих. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Неудивительно, все готовятся к празднику. Удивительно другое. Пилат всеми силами пытается избавиться от неприятного узника. Зная современную нашу жизнь, я могу провести вот какую параллель. Есть немало людей, которые всеми силами пытаются избавиться от неприятного решения о том, кто такой Иисус Христос и какое значение он имеет в моей жизни, если в принципе имеет хоть какое-то значение. 8 стих. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо». Ирод, бывший наместником римским в Галилее, правителем Галилеи от Рима, также не готов к серьезному решению. Пилат хочет просто отгородить себя от решения. Ирод хочет увидеть чудо, но никоим образом Ироду это не помогает. Ирод думал, что перед ним шоумен, но шоу не будет, его никогда не было. 9 стих. «И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Знаете, я думаю, что нам есть смысл на минутку остановиться и разобраться в этой встрече Иисуса и Ирода, даже при том, что Иисус ни слова здесь не говорит. Ему прошло время говорить, ему прошло время совершать чудеса. Будет одно великое чудо, это чудо его воскресения. Будет также чудо вознесения, но это потом. А пока время молчать. Скорее всего, Ирод уже давно хотел увидеть чудо, которое совершил бы Иисус. Это уже старая мысль для него. Интересно, что в свое время Иисус называл именно этого Ирода старой лисицей. А сейчас ему нечего говорить Ироду, не о чем с ним разговаривать. Наш Господь не удостоил Ирода ответа, потому что Ироду, по большому счету, это было неинтересно. Иногда говорят, почему же Бог не совершает чудо? Вот если мы увидим чудо, мы обязательно покаемся. Почему Бог не совершает чудо? Есть несколько ответов на этот вопрос. Один из ответов таков. Это бесполезно. Помните, мы с вами говорили об этом уже в связи с историей о богаче и Лазаре. Даже если кто-то воскреснет из мертвых, это бесполезно. Иисус воскрес из мертвых. Но на Ирода, да и на Пилата, это уже не произвело никакого действия. Итак, Ирод возвращает Иисуса к Пилату, при этом он насмеялся над Иисусом. Так прошла вражда между Пилатом и Иродом. Иисус примиряет и своих врагов тоже. Сегодня есть люди, которые не могут друг с другом договориться. Единственное, в чем они объединяются, это их противостояние Иисусу Христу и противостояние последователям Христа. Но Пилат все равно пытается отбрыкаться, хоть как-то отбрыкаться от этой ситуации. Получается у него очень криво. Он предлагает как бы компромисс. 13 стих. «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». Теперь смотрите, какой компромисс, в кавычках, предлагает Пилат. «Итак, наказав его, отпущу».
Если в нем ничего не найдено достойного наказания, то за что наказывать его? В данном случае он говорит: я прикажу его избить, мы его проучим, чтобы неповадно было, потом отпущу.
Я понимаю ход мыслей Пилата. Вот для того, чтобы одна часть толпы была довольна, мы его накажем, мы его изуродуем. Кстати, мы еще будем читать с вами Евангелие от Иоанна, когда там замечательная сцена, когда Пилат выводит к народу уже изуродованного, измученного Иисуса и говорит: «Се человек». Он надеется, что народ сжалится. Но это не работает. Нет ничего, за что можно было бы подвергнуть Иисуса наказанию. Но Пилат хочет, чтобы все были им довольны. Он должен был сказать либо «да, виновен», и тогда смертная казнь, потому что обвинение было такое, которое достойно смерти, либо «нет, не виновен», и тогда Иисуса нужно бы отпустить. И кажется, что перед судом предстает не Иисус, а Пилат. Да, Иисуса избивают, да, Иисуса истязают. Но вот мучиться вопросом, как быть дальше, именно римский наместник, именно римский прокуратор. Как избавиться от этого заключенного и при этом не потерять лицо? Когда римский суд принял решение распять Иисуса, эта несправедливость, по большому счету, стала началом конца Рима. И вот Пилат на самом деле сталкивается с тем, с чем сталкивается каждый из нас. У каждого есть два пути, два ответа на вопрос о том, является ли Христос Богом и принимаю ли я Его. Да, является и принимаю, или нет, не является, не принимаю. Мы зачастую не хотим ясно и четко отвечать на вопросы. Мы пытаемся найти какой-то компромисс, мы пытаемся уйти от ответа. Но компромиссы получаются уж очень отвратительными. Английский поэт Кристофер Марло когда-то писал: «Компромисс – вот самое безнравственное слово в английском языке». Это не значит, что любой компромисс – это плохо. Это значит, однако, что попыткой найти компромисс зачастую прикрывают совершенно безнравственные явление. Пилат делает еще одну вещь. Он пытается переложить свое право решения на народ. Он пытается поиграть в демократию. Никакой демократии на самом деле там не было. Это в кавычках демократия нужна была Пилату, чтобы попытаться уйти от ответственности. Он от ответственности не уйдет, однако. И народ не уйдет. Ни один из нас, как бы мы ни играли, от ответственности уйти не может. 17 стих. А ему, то есть Пилату, и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Тут Пилат в шоке, потому что ему казалось, что если людям дать выбор, кого вы хотите наказать и кого отпустить, все было очевидно. Варава разбойник, причем настоящий разбойник. Иисус невиновен. Люди же должны сделать правильный выбор. Кстати, один из основополагающих постулатов демократии заключается в том, что большинство всегда делает правильный выбор. Это совершенно не так. Большинство может ошибаться. Более того, этим большинством могут еще и манипулировать. Читаем дальше, 20, 21, 22 стихи. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Дальше ключевая фраза: «И превозмог крик их и первосвященников». Демократия в данном случае определяется тем, кто больше кричит. Не тем, кто прав. Даже не тем, кто убедительные доводы приводит. Демократия здесь определяется тем, кто громче кричит. Почему же Пилат, который являлся наместником Римской империи, не вынес решение соответствующей римской справедливости? Почему он пошел на поводу у этих людей? Потому что, по большому счету, его волновала не реакция Бога и даже не реакция своего римского начальства. Пилат — популист. Он смотрит вокруг, и он соображает, что ему выгоднее, что ему лучше сейчас. Многие и сегодня оказываются популистами. Убийственный вопрос популиста звучит так: если я стану верующим, меня очень сильно будут осуждать и очень громко надо мной смеяться. Если он хочет угодить Богу, то в конечном счете все это не столь будет его интересовать. Но если он хочет угодить людям, то все эти вопросы будут для него весьма серьезными. 25 стих. «И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренейнина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом». Вы помните, что Иисус ослабел после этих истязаний, после этого избивания, поэтому уже не мог нести свой крест. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: „Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: „Блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие“». Иисус говорит очень простую вещь. Не надо горевать о нем. Он не нуждается в наших слезах. Он нуждается в нашей вере. Это принципиально разные вещи. Кроме того, Иисус указывает на то, что будет такое тяжелое время, когда и детей рожать не захочется. Когда подумаешь: лучше мне не рожать. И неоднократно в истории мы видели подтверждение его слов. 32 стих. «Вели с ним на смерти двух злодеев». Понимаете, да? Три креста, три человека. Крест, на котором Иисус, предназначался также злодею Вараве, я думаю, Вараву. Эти два злодея знали. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Знаете, о чем он молится? Помните, мы с вами говорили о смертельном грехе? Люди, распинавшие его, имели перед собой свидетельство Божьего слова и, более того, свидетельство Божьего присутствия, но активно отвергали это свидетельство. Это был смертный грех, после которого нет спасения. И в этот момент, реагируя на это, Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо не знаю, что творят». Готовы ли вы просить Бога о прощении того, кто делает вам нестерпимо больно? Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте разберемся с некоторыми комментариями. Ольга пишет по поводу того, что вот у нас в городе нет душепопечителей, нет людей, которые могли бы помочь в брачном и душепечении. А вы знаете что? Я не знаю, в каком вы городе, Ольга. Напишите, пожалуйста, найдите мой профиль ВКонтакте. Вы ведь слушаете нас ВКонтакте. Найдите мой профиль, напишите лично. Напишите, в каком вы городе, и, возможно, можем что-то найти, что-то посоветовать. Когда говорят, у нас нет... Возможно, это действительно так, но зачастую бывает, что люди считают, что нет, а на самом деле, в общем, все есть. Так что, если есть желание, если вас это касается, я никогда не прошу написать лично, но в данном случае это будет короткий ответ, просто напишите, в каком вы городе, и попытаемся что-то по этому поводу сделать. Роман пишет, все религии заблуждения. Роман согласен, абсолютно. А христианство — это не религия, я много раз это повторял. Христианство — это живые отношения с живым Богом. Это важно. Религия, ну, в том виде, в каком этот термин, или в том смысле, в каком этот термин применяется зачастую, это бывает некая система ритуалов. Вот смотрите, два подхода к жизни. Один подход. Есть некий Бог, я пытаюсь сделать все, чтобы ему угодить. Что для этого нужно сделать? Первое, второе, третье, в разных религиях разное количество этих самых ритуалов. И, может быть, когда-то я буду ему угоден, и все будет нормально. Это одна история. И да, Роман, я с вами абсолютно соглашусь, это заблуждение. Другая история. Есть Бог, который меня любит, которому я отвечаю на его любовь, причем на любовь, которая проявилась в совершенно конкретном действии. И я знаю его, я общаюсь с ним, причем не так, как я его там придумал себе, да, или вообразил себе, а он дал свое слово. Вот это слово, кстати, мы сейчас с вами и читаем. Иначе получится, что каждый человек придумывает себе своего Бога. Между прочим, христиан именно в этом иногда обвиняют. Вы придумываете себе своего Бога. Если не читать Писание, если не пребывать в Писании, если не пребывать в общении с Богом, то да, эта опасность действительно существует. Так вот, в религии человек пытается достичь Бога. Он сам понимает свою ничтожность и вот пытается из этого состояния выйти какими-то ритуалами, определенными действиями. А в вере Бог в Иисусе Христе приходит к человеку. Видите разницу? В одном случае мы тянемся, пытаемся дотянуться, и у нас ничего не получается при этом. В другом случае сам Бог приходит к нам. Иисус пришел на крест, пришел на землю ради нас. Он стал человеком для того, чтобы мы проходили то, что называется обожение, для того, чтобы мы приходили в общение с ним. Так что, Роман, вот таким образом. Тут есть вещи, которые, с которыми я не могу согласиться. Пишет слушатель, все религии прокляты Богом, кроме православия. И Антон пишет, это еретик, и Георгий отвечает, ясно, а Георгий отвечает, а, ну тогда понятно, зачем он тупит, нет желания слушать этих идиотов, большой грех толковать Евангелие своими словами, тем более людям, есть для этого толкование на Евангелие, написанное святыми отцами, возьмите и прочитайте, а тут... Экуменисты вещают. Ну, насчет экуменистов вы, конечно, зря. Вот, теперь давайте разбираться. Скажите, пожалуйста, а святые отцы — это люди? А это первый вопрос. Второй вопрос. Какими именно святыми отцами? И третий вопрос. Что с вашей точки зрения, вот лично с вашей точки зрения плохого, когда люди садятся и вместе читают Священное Писание? По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Завтра прочитаем оставшиеся комментарии, тут много еще интересного есть. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...